Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Понедельник, 13.33, традиционное время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня действуем согласно традиционному сценарию, то есть сначала обсуждаем наиболее интересные новости, которые касаются в том числе и Калининградской области, ну а после рекламы в середине нашего эфира продолжим обучение финансовой грамотности в нашей традиционной рубрике, но пока к новостям. Власти сообщили о риске внезапной остановки потребительского кредитования. С чем это может быть связано? Ну, очевидно, с перекредитованностью населения, о котором мы так много говорили.
Как минимум, но за что боролись, на то и напоролись. Примерно так звучит эта новость. Что значит приостановить внезапная остановка потребительского кредитования? Да, это просто прикрыть данный вид розничной кредитно-финансовой услуги. Мы понимаем, что у нас есть распространенные формы кредитования. Это ипотечный займ, ипотечный заем, это автокредитование и потребительские кредиты. Потребительские кредиты самые необеспеченные. Ну, мы все понимаем, да, наверное, наши слушатели, которые сталкивались с потребительским кредитованием, а если они брали не сейчас, не в последний год, а когда-то, может быть, на заре расцвета потребительского кредитования в точках продаж и популяризации, например, мобильных телефонов, то я помню времена, когда практически каждый мобильный телефон, даже кнопочный, продавался в кредит, потому что был специальный обученный человек в том или ином салоне связи, который тут же продавал, если видел, что у студента горят глаза, но нет денег, он оформлял.
Там было даже несколько специально обученных людей, то есть стояли стойки разных
банков. И ты мог выбрать, да, какой банк. Там, иногда за этой организацией стоял даже не банк, точнее, неизвестный нам в классической форме банк, да, там, с известным там брендом, который предоставляет большое количество услуг, там, депозиты, там, ячейки какие-то, а именно специализирующийся на потреб кредитования. Так вот, значит, мы все я думаю, что большинство слушателей сталкивались с потребительским кредитованием, и мы знаем, что он ничем никак не обеспечен. Да? То есть в залог мы ничего не вносим. Поручители там практически не фигурируют, если это не сумма там от 500-600 тысяч. Также этот кредит называется на непредвиденные нужды. Да? Ну, то есть там даже не надо объяснять, дайте мне вот там 400-500-600 тысяч, на что, ну вот на что-то, да, там, и все, и как бы проблем нет, потому что экономика, к сожалению, Российской Федерации последние годы, и не только, наверное, последние годы, но и перед кризисом 2014 года подогревалась этим достаточно искусственным способом, когда раздавались кредиты в любой форме, особенно потребительские, так любимые россиянами. Так вот, экономика подогревалась искусственно за счет раздувания. Не хотел бы называть пока это пузырем, тем более Эльвира Набиуллина запрещает говорить о том, что у нас в стране Эльвира Набиуллина – это глава
Центробанка.
РФ. Да. Так вот, никакого у нас пузыря, по ее мнению, нет, не будет, не предполагается, и вообще даже нет зачатков того, что какой-то там маленький пузырик надувается. Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, с которым я чаще не согласен, чем согласен, на этот раз примерно смотрит на вещи так же, как и я, и считает, что некие зачатки там каких-то пузыристых образований, наверное, все-таки в экономике есть. И спасибо здесь нужно сказать банкам. Так вот, значит, Минэкономразвитие предупреждает о том, что есть риск внезапной остановки, то есть лавочка будет прикрыта, потому что доля просрочки по необеспеченным кредитам уже, по его мнению, немножко начинает зашкаливать. А что это значит? Понабрали мы кредиты, то есть мы, я, Антон, вы, наши слушатели, да, образно говоря, ваши знакомые, близкие друзья, эти самые потребительские займы, но как-то не получается отдать. Почему не получается отдавать? В общем, здесь я приведу простое сравнение, которое должно быть понятно каждому. Темпы роста необеспеченных займов в рамках потребительского кредитования заметно опережают темпы роста доходов населения страны. То есть, если мы прирастаем в покупательской способности наших довольствий, заработных плат, называйте как хотите, на 1,2%, то потреб кредитования растет примерно на 3%, вот если мы сравниваем там, год к году, месяц к месяцу, то есть сравнимые периоды. Поэтому наша задолженность, наша нагрузка как должников растет, опережая рост наших доходов. Ну, и здесь, я думаю, наверное, без комментариев, да, то есть мы понимаем, что мы гораздо больше занимаем, чем зарабатываем, и поэтому здесь речь не идет о том, что нам срочно понадобились деньги, вдруг резко форс-мажор, мы взяли потребкредит, и мы его потом как-то там раскидаем на год, два, три, и нагоним наши хорошо растущие, в кавычках, зарплаты. Нет, этого не происходит, ну, точнее, первая часть случается, конечно, деньги нужны всем, но потом нагнать растущие зарплаты не получается. Можно нагнать, урезая свои потребности, урезая свои какие-то, так скажем, ну, не перемены, постоянные затраты. Ну, грубо говоря, мы экономим продукты питания, топливе, поездках, всем том, что, ну, собственно, делает или делало нашу жизнь более комфортной. Поэтому, да, мы должны быть готовы к тому, что этот пузырь все-таки может надуться, лопать его никто не будет, но лавочку прикроет. Поэтому скажут, давайте так, ипотечные займы – это все-таки направление банковской деятельности для банков самое нелюбимое, маржа там у банков минимальная, это больше такой, ну, знаешь, вот, да ты, Антон, как такая доп. Нагрузка, да, ты, наверное, понимаешь, для банков в плане того, что, ну, вы должны эту лямку тянуть, иначе, ну, вы совсем будете какие-то неочеловеченные там такие персонажи, да, только просто раздаете деньги, как какие-то рентники, а когда есть ипотека, то еще более-менее. Автокредитование где-то там посередине болтается, для банков оно, ну, так, носит среднюю привлекательность, но потребкредитование действительно впереди планеты всей. Немножко о цифрах. Спрос, значит, в базовом сценарии Минэкономразвития потребительский спрос, не на потребительские займы, а потребительский спрос из-за того, что высокая потребительская нагрузка затормозится в 2020 году до 0,6%. Это касается сейчас всех, малого, среднего бизнеса. То есть это говорит о том, что потреблять россияне будут меньше, о чем мы сейчас и говорили, урезать себя за счет того, что у них большая кредитная нагрузка. Денежки пойдут в банк, а денежки пойдут не местным калининградским фермерам, не там каким-то мануфактурщикам, не там производителям каких-нибудь там, не знаю, местных локальных там изделий, там, тем более магазинам и так далее. Они пойдут в банк, потому что нагрузка потребительская крайне высокая. Рост портфеля потребительских кредитов также замедлится до 4% в год году в 2020 году. То есть прогноз Минэкономразвития, грубо говоря, звучит так. Вот если у вас сейчас есть кредит, или же вы понимаете, что какой-то скачок с помощью, значит, внешнего займа в вашем домохозяйстве должен случиться, то есть, грубо говоря, вы планируете взять кредит, либо он у вас уже есть, да даже если вы вообще никак не связаны с кредитами и в 2020 году не планируете, то, наверное, срочно нужно идти в магазин, брать 40 бутылок воды, туалетную бумагу, хотя, может быть, она и не пригодится, консервы, сухарики и так далее. То есть вот примерно так звучит посыл Минэкономразвития в этом разрезе. Кто это допустил? Допустил Минфин и допустил это, конечно же, ЦБРФ, когда, ну, немножко, не то что не вот, давайте такую метафору приведу. Вы когда вот в парке гуляете, да, в Центральном парке, в парке юности, на каком-то сквере, например, да, и вот вы видите, как владельцы собак некоторые, ну, гуляют и выгуливают своих питомцев на поводке. Да, у кого-то он длинный, у кого-то короткий, да, у кого-то там автоматический такой, да, разные бывают. А кто-то просто выходит из дома и спускает собаку с поводка, цепи, там, неважно как, и, собственно, все. Ну и собака делает, что хочет. Делает, что хочет, где хочет, как хочет и так далее. Да? Мы все любим животных, это здорово. Я рад очень за таких собак, которые так гуляют, да. Но это неправильно. И, соответственно, банки – это такой большой, агрессивный бойцовский пес. А все мы – это маленькие такие котята. Так вот, если большого агрессивного цепного пса спустить, то, ну, котятам обычно от этого хорошо не бывает. Где бы они в этот момент ни находились, в каком парке, сквере, там, в каком закутке и тому подобное. Поэтому нужно прятаться. И вот нам, наверное, Максим Орешкин говорит о том, что, как бы, уже, наверное, пора не прятаться, а пора, ну, пса загонять, собственно, назад в будку, да, или там на цепь сажать и на поводок. Вот, ну, примерно так выглядит эта ситуация. Так что ждем, готовимся, но мой совет один – трижды, нет, 7 раз или 10 раз подумать перед тем, как брать необеспеченный, а вы его ничем не обеспечиваете, кроме своих слов, надежд и надежд на своего работодателя, потребительские займы.
Ну и несколько слов о том, о чем мы совсем недавно с тобой говорили. Помнишь, там переход на 4-дневную рабочую неделю. Калининградстат посчитал среднюю продолжительность рабочего дня в Калининградской области. Сколько там получилось?
Ну, получилось, вот давай так. Твоя оценка. Я не знаю, ты знаком с этой новостью или нет. Понятно, что средний рабочий день составляет официально трудоустроенного человека, да, там не фрилансером, естественно, их не берем, 8 часов, правильно?
Я думаю, больше 8.
Вот, и будет... А почему?
Ну, потому что многие люди работают посменно, то есть там не обязательно 8-часовой рабочий день, многие просто задерживаются на работе. То есть я не знаю, какими инструментами пользовался Калининградстат, он же Росстат, да, при получении этой информации, но мне почему-то кажется, что больше 8.
Нет, как оказалось, нет, потому что, ну, смотри, как много твоих знакомых, ты или там, не знаю, вот, ну, мои знакомые, которые работают, и, ну, приходят к 9, понятно, что мы никто не опаздываем, да, или там кто-то в 8, у кого рабочий день начинается в 7 и так далее, ну, в тот момент, когда нужно прийти, отрабатывает 8 часов, потом задерживается, ну, естественно, да, и это воплощается все в какие-то там монеты, купюры и так далее. Вот если это не фиксируется на уровне овертайма и оплаты его, да, то это и не фиксируется Калининградстатом. Поэтому нам кажется, что у нас есть картина, когда мы сидим очень долго на работе, да, жены ждут своих мужей с работы очень подолгу, да, мы сами засиживаемся, приходим домой, ужинаем и сразу ложимся спать, просыпаемся, идем на работу. А Калининградстат говорит о том, что 7 часов 20 минут средняя продолжительность рабочего дня в Калининградской области. 7 часов 20 минут.
То есть почти хорошенько
не дорабатываем. Ну, но не дорабатываем. Но ощущение, опять-таки, Антон, я с тобой соглашусь, обратное, что немножко перерабатываем. Вот. Ну, это говорит о чем? Ну, такая у нас учетная система. А Росстат, собственно, здесь просто как фиксирует данность. Вот и все. Не более того.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Мы вернемся после короткой рекламы. Не переключайтесь.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается «Время денег». В эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И, как всегда, после рекламы мы переходим к очередному уроку финансовой грамотности от профессора Павла Сергеевича Голубева.
Ваши финансы.
Ох, спасибо, Антон, да, за, собственно, и отчество, и титулы. Да, но напомню, что я не один, собственно, вас просвещаю. Дело это с помощью финансовой грамотности при правительстве Калининградской области, а конкретно Министерства финансов. Портал fingram39.ru, там вы можете найти, ну, примерно ту же самую информацию, наверное, в таком более невербальном, а эпистолярном виде, кому как удобнее. Но сегодня мы будем говорить, да, о кэшбэке. Антон все правильно сказал, кэшбэк.
Кэшбэк я ничего не говорил. Но да, сегодня мы действительно
по-моему, будем в первой части, нет, был спойлер. Ну, не суть, да, будем говорить о кэшбэке, который, ну, окружает нас практически отовсюду, да, мы слышим это из уст знаменитых и не очень артистов, да, по разным федеральным каналам, которые предлагают нам эти системы не только с точки зрения банков, но и с точки зрения торговых сетей, каких-то точек, ну, то есть, собственно, кэшбэк, ну, проникает практически во все и везде. Но все-таки будем, наверное, там о классическом кэшбэке, да, и потом уже заговариваться начал слишком много, да, кэшбэков. И потом уже перейдем к его вариациям. Итак, значит, сегодня банки все чаще рекламируют карты с кэшбэком. Не секрет, это гигиеническая мера для любой кредитной организации, потому что если нет карты с кэшбэком, нет партнеров, которые начисляют кэшбэк, это выглядит довольно странно. Поэтому, скорее всего, с большой долей вероятностью, ваша карта, которая у вас в бумажнике, в кармане, там не знаю где, в пиджаке, она допускает возможность получения кэшбэка при расходовании средств с этой карты. Вот тут внимание, то есть кэшбэк, хотя и переводится как возврат налички, да, кэшбэк, то он не работает совершенно с наличкой. То есть кэшбэк работает, если вы оплачиваете картой той или иной, и начисляется он опять-таки тоже либо на карту, либо в приложение, либо в ваш там личный клиентский кабинет того или иного банка, либо там система лояльности или бонусной системы. То есть, ну, кэш тут проходит мимо, хоть и называется кэшбэк. Ну, как, видимо, не смогли они по-другому назвать. Так вот, для банков кэшбэк – это инструмент, безусловно, привлечения новых клиентов клиентов и удержание существующих держателей карт. Так было раньше, когда кэшбэк был не у всех. Сейчас кэшбэк у всех, поэтому кэшбэк просто должен быть, чтобы не потерять текущих клиентов. Потому что, ну, собственно, те же самые известные артисты с комедийным уклоном нам постоянно говорят о том, что кэшбэк тут, кэшбэк там, кэшбэк на это, на другое и так далее. Да, вот даже есть какая-то, по-моему, реклама сейчас забавная, там никаких знаменитостей нет, но она достаточно интересная. Так вот, понятно, что когда нам называют те точки потребительского спроса, которые мы используем, ну, а именно магазины, там, какие-то компании, а наш кэшбэк, наша карта это не позволяет сделать, то мы готовы подумать о том, что перейти в другой банк ради тех самых кэшбэков. Но с кэшбэком не все так просто. Вы тратите карты, это всегда безнал. И вот мы с Антоном, я помню, когда в рамках финансовой грамотности, опять-таки, когда говорили про советы, как нужно экономить, как контролировать издержки, говорили о том, что есть миф о том, что если мы тратим, ну, на любые вещи, неважно что, с карты, то это приводит к большим затратам, чем наличкой. Потому что наличку мы отдаем вот, купюру, бумажку, да, у нее есть свой номинал, там водяные знаки. Вообще какая-то ценность такая, да, тем более для россиянина, привыкшего все-таки пока еще к наличке. И мы как бы якобы контролируем этот процесс более жестко. А когда мы расходуем с карты, мы ничего не понимаем. Там где-то что-то летает, что-то списывается, какие-то цифры в воздухе в интернете. Да? Но мы говорили с Антоном о том, что как раз-таки расходы с карты можно контролировать за счет того, что мы в любой момент можем зайти в онлайн-банк или приложение на смартфоне.
Не обязательно даже заходить. Приходит тебе смс после совершения смс-ка. Покупки, и ты видишь ровно, вот сколько у тебя осталось. Да. А когда ты платишь из кошелька, ты не знаешь, сколько у тебя там точно денег в любом случае.
Ты не знаешь остаток, и ты такой, как любой человек, скорее оптимист все-таки, чем пессимист. Он такой думает, там что-то.
Да, еще много.
Да, еще вроде есть там, да. А потом бац, лезет в карман вечером там. Пересчитывает, а там пару сотен, да, он думал, что там тысячи, например, да. Но здесь, поэтому банки тоже это прекрасно понимают, но банки все равно загоняют всех в карту. Банки, конечно, не любят, это мы понимаем прекрасно, да. Но, во-первых, они понимают, что когда человек попадает в этот онлайн-банк, ему приходит смс-ка, да, как вот Антон сейчас сказал, или ему приходит, или он попадает в приложение, и да, он там как бы контролирует расходы, но с каждой транзакцией, которая проведена по системе кэшбэк, он обращает внимание не на то, что у него списали 1328 рублей, а на то, что ему начислено 52 бонуса или 52 рубля кэшбэком.
И в этот момент... Как-то много с 1300.
Смотря какие затраты. Ну, даже 20, там, 15 рублей. Суть не в том, а в том, чтобы обратить внимание на «ты потратил, но забей». Ты потратил, забудь, все, ну вот увидел там тысячу, вот это 328 рублей, но ты быстрее опусти глаза и посмотри, вот мы тебе специально подсветили, сделали крупнее, жирнее там и так далее, и увидь эти 12 рублей, да, там или 28, 32, 51, неважно сколько там рублей, и ты заработал сейчас. То есть посыл банка, да, вот этой большой собаки, да, которая с поводка спустили, смотри, человек, ты не потратил, ты заработал. И вот здесь вот начинается вот это вот такое, знаешь, зомбирование, да, и человек такой, так я трачу и зарабатываю. У них даже слоганы такие, да, трать, зарабатывая, там, и так далее, и тому подобное. То есть это все работает на то, чтобы мы пользовались картой, потому что банк в этот момент получает еще и дополнительную комиссию за эквайринг, плюс за размещение системы кэшбэк, то же самое истории про спасибо, да, которую, кстати, мы тоже затронем. Она более, так скажем, дружелюбная, но в ней есть тоже подвохи. Если нам большая зеленая компания позволит, да, это сделать, то мы обязательно в одной из будущих программ расскажем все и про спасибо, да, ну, про слова благодарности, да, которые обычно люди обмениваются. Но возвращаемся к кэшбэку. Так вот, банки загоняют людей, во-первых, в трату исключительно в рамках карты, во-вторых, они подают это все дело так, что вы зарабатываете. И вот здесь нужно не попасться в ловушку, потому что кэшбэк, он имеет свою формулу. Это не просто там, ну, вот от балды кто-то кому-то там начисляет в зависимости от трат. Нет, понятно, чем больше вы потратили за одну покупку в одной торговой точке, тем более дружественной этому банку, где развитая система кэшбэком конкретно с этим банком, тем больше процент, ну не процент, может быть это процент, может фиксированная какая-то доля, тем больше кэшбэк вы получили. Это понятно, но там есть другая вещь, о которой банк неминуемо вам сообщит, так или иначе. О том, что если вы потратите в течение недели, месяца или года определенную сумму, например, там, в месяц 10 тысяч рублей, там, в год 100 тысяч рублей и так далее, то у вас система начисления кэшбэка к той самой тысяче уже будет не 12 рублей, а 18 или 22. И потом они приводят разные статистики, которые говорят о том, что вы экономите там, в течение года при максимальном получении кэшбэка такую-то долю от потраченных средств. Тут же ее сравнивают с билетами на самолет какого-нибудь лоукостера, и у вас в голове вот эта вся картина собирается, и вы понимаете, что если я не буду снимать деньги с карты, и буду везде, или в определенных точках, точнее, да, поднастрою, немножко изменю свои потребительские предпочтения в сторону тех точек продаж или предоставления услуг, где этот кэшбэк есть, то меня ждет приз. Бесплатные билеты, не знаю куда, там, из Гданьска в какую-нибудь там, не знаю.
В Варшаву.
Лейпциг. Да, в Варшаву давай, да. Вот, ну, как бы, билеты на самолет, да. Неважно, что вы можете сейчас пойти их на сайте купить, там, не знаю, за
499 рублей.
Ну да, хотел сказать 29 злотых, но ты практически угадал, это в рублях, да. Вот, но как бы главное в посыле – билеты на самолет в Европу там, и так далее. Ну, в общем, уловок много, большое количество абсолютно, и нужно к этому быть готовым. Но к этому еще и готовы, помимо банков, которые, ну, делают все исключительно в рамках закона, да, то есть тут не подкопаться. А да, они такие агрессивные, они, ну, как бы вот насквозь видят, собственно, наши кошельки и сумки, и сколько там денег, и пытаются, собственно, нам помочь их потратить. А иногда и выдать, да, но потом забрать. Ладно, суть не в этом. Так помимо банков, с которыми нужно держать в ухо востро, есть еще и мошенники. И вот здесь вот есть история про кэшбэк и мошенники. Значит, что это за история? Рассказ. Значит, кэшбэк, ну, понятно, что все, уже мы понимаем, что это популярная услуга, да, люди купились, люди понимают, что кэшбэк работает, им вот эти несчастные 12 рублей, да, с больших там покупок приходят, вот. Но есть такая вещь, как онлайн-торговля, которая в России бьет темпы прироста. Оффлайн-торговля у нас стагнирует, немножко растет в разных там товарных группах, а онлайн-торговля растет. Мы все дорвались до вот того, что можно, оказывается, что-то быстро получить, тем более у нас, собственно, и как, ну, по оценкам, я вот не знаю, Антон, ты заметил это, нет, что-то заказываешь в интернете, когда логистом выступает Почта России, там что-то ускорилось или нет?
Нет, не думаю.
Не, но как-то вот они, видимо, хвалятся этим. То есть раньше там было 3 недели, да, там 21 день, теперь у нас 20 дней, видимо, как бы это уже ускорение.
Ну, на один день, да, это круто.
Да, ну, собственно, ну, либо люди привыкли, думают, ладно, бог с ним, подождем, типа там сколько надо, да, Почта России же и все такое. Так вот, есть онлайн-торговля, которая бурно растет. Соответственно, в сети появились сайты-посредники, многие, я не буду их называть, потому что для меня даже известные сайты-посредники, которые предоставляют кэшбэк с популярных интернет-площадок, в том числе зарубежных, а именно китайских. Здесь я уже как бы скорее не рекламирую, а предупреждаю о том, что есть популярные китайские площадки, которые подают напрямую. А есть некие посредники, к которым ты заходишь, берешь там реферальную ссылку, переходишь на ссылку на свой какой-то товар и якобы получаешь потом какой-то кэшбэк, и заказ твой перенаправляется вот на эту официальную онлайн-площадку. Русскую, не русскую, китайскую, не суть. И здесь получается, что человек приходит на к посреднику, платит ему деньги, чтобы он купил на другом сайте, который этому покупателю и так уже прекрасно известен, но потом ему вернули какой-то кэшбэк. Они там пишут, что это обход налогов, что это покупается по себестоимости, назад, там, что угодно могут написать про этот кэшбэк, как он формируется, да, чтобы, ну, человек немножко понял. Но это не работает, вы не получите ни товар, ни деньги. И кэшбэк, возможно, вам и придет, но в качестве издевки, не более того. Поэтому держите ухо востро с этим кэшбэком, и кэшбэком не от банков, и не в магазине, не по карте, а в онлайн-интернете, при онлайн-торговле, проверяйте все 20 раз. Там вас, да, могут действительно,
короче говоря,
обмануть.
Кэшбэк – это очень мало. Это «Время денег», Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград.